Это были новости часа. Их представил Александр Бубраков. В Москве 16:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко приговорена к 7 годам тюрьмы по обвинению в превышении должностных полномочий. Владимир Путин в Пекине проводит переговоры со своим китайским коллегой Вэн Цзябао. Сборная России по футболу матчем с командой Андорры завершает отборочный цикл чемпионата Европы 2012 года. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, главная новость дня. Печерский районный суд Киева признал виновной бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко в превышении полномочий на премьерском посту в 2009 году при заключении контрактов с «Газпромом». Тимошенко приговорена к 7 годам заключения. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Председательствующий на процессе по газовому делу судья Родион Киреев около 4 часов зачитывал приговор бывшему главе украинского правительства. Он заявил, что Юлия Тимошенко превысила полномочия, настояв на заключении 19 января 2009 года без согласия Кабинета министров крайне невыгодных для Украины контрактов с российским «Газпромом». Суд пришел к выводу, что своими действиями экс-премьер нанесла ущерб компании «Нафтогаз Украины» в размере около 200 миллионов долларов. Родион Киреев.
Тимошенко Юлию Володимировну визнати винною в вчиненні злочину.
Тимошенко Юлию Владимировну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного 365-й статьей Уголовного кодекса Украины, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.
Срок 7 лет.
Сама оппозиционный лидер назвала этот приговор возвращением Украины к 37-му году минувшего столетия. Вынесенный Тимошенко вердикт, ее соратники намерены обжаловать в украинских судах и в Европейском суде по правам человека, заявил премьер оппозиционного правительства Сергей Соболев.
Этот приговор писался рукой Януковича. Мы понимаем, что это политическая расправа. Янукович таким образом думает, что он устранил политического конкурента на выборах. Но я думаю, что это только начало его конца. Понятно, что будет апелляция, будет обращение в Европейский суд по правам человека. А то, что касается уличных акций, они уже сегодня начались, и я думаю, что они будут продолжены.
Около 3000 сторонников бывшего премьера, блокировавших Крещатик, встретили известие о приговоре выкриками «Эта банда обречена». При этом не обошлось без столкновений со стражами порядка. Милиция задержала нескольких демонстрантов. Вердикт Тимошенко должен показать, что это не уступка Европе, поскольку президент Виктор Янукович не любит, когда ему выдвигают ультиматумы, считает руководитель Центра политических исследований «Пента» Владимир Фисенко.
Янукович такой человек и такой политик, который не любит, когда на него давят. И мы видели во внутриполитических ситуациях, когда выдвигались ультиматумы в сторону Януковича, он на это тоже реагировал достаточно остро. И поэтому думаю, что здесь вот еще есть и психологический фактор. Януковичу очень не нравится та ультимативная позиция, которая в последнее время выдвигается Европейским Союзом.
Ожидаемое до конца года подписание Украиной договора об ассоциации с Евросоюзом и соглашение о зоне свободной торговли с ЕС может быть отложена из-за обвинительного приговора Тимошенко, предупреждали ранее в Брюсселе. Руководство Евросоюза потребовало не только освобождения оппозиционного лидера, но и предоставления ей права участвовать в парламентских выборах в будущем году. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы обсуждаем центральную тему этого дня – вынесение обвинительного приговора бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко. И к нашему разговору в прямом эфире присоединяется независимый украинский политолог Константин Бондаренко. Константин, здравствуйте. Ну, вопрос, который напрашивается в первую очередь, на ваш взгляд, какие политические последствия будет иметь обвинительный приговор бывшему премьеру для нынешнего президента Виктора Януковича?
Я не думаю, что будут какие-то серьезные последствия. В данной ситуации Виктор Янукович продемонстрировал, что он не готов идти на уступки кому бы то ни было. Точно так же, как не намерен вмешиваться в деятельность суда. Если бы Виктор Янукович продемонстрировал желание давить на суд, оказывать давление на суд, идя на поводу у Запада или Востока, у лидеров как Европейского Союза, так и России, которые требовали прекращения суда над Тимошенко и оправдательного приговора, то, соответственно, в данной ситуации он бы просто расписался в том, что в его стране, в стране, которую он возглавляет, нет демократии. Сейчас же Янукович продемонстрировал, что он не остановится ни перед чем, и, соответственно, для него нет такого показателя, как политическая целесообразность. Он не существует. В то же время многие люди в окружении Януковича восприняли приговор и сам суд над Тимошенко как некий сигнал, что в стране не остается касты неприкосновенных, и, соответственно, каждый за свои действия будет отвечать.
Ну, вы упомянули о том, что Янукович может не руководствоваться вот политической целесообразностью. Означает ли это, что все-таки давление на суд с его стороны как оказывалось?
Согласен с теми, кто говорил о том, что оказывалось давление именно с его стороны. Я точно знаю, что в окружении Януковича было несколько групп влияния, и каждая из этих групп имела свое представление о том, что необходимо делать с Тимошенко. В результате именно это дело было отдано именно на рассмотрение исключительно суда. Насколько я понимаю, после того, как начался именно открытый судебный процесс над Тимошенко, после этого любое вмешательство в судебный процесс, сам ход судебного процесса могло обернуться именно против Януковича, чтобы тех лиц в окружении, кто пытался бы давить на суд.
А согласны ли вы с тезисом, согласно которому, представ перед судом и не признав свою вину, Юлия Тимошенко создала, ну, скажем так, некий образ политического мученика, что только прибавит ей политической популярности в будущем?
На некотором этапе да, и более того, что сам процесс немножко повысил мне рейтинг, на 5% незначительно, но все-таки повысил. Если бы не было этого судебного процесса, Юлия Тимошенко сегодня не могла бы похвастаться даже 10% рейтинга. Сегодня ее рейтинг — это 18%, и то есть это, если мы сравним с весной этого года, когда было 13%, это немножко вырос рейтинг. Но в то же время время не стоит на месте, и события не стоят на месте, и эти события будут выдвигать новых политиков, новых политических деятелей, которые в том числе будут работать и в оппозиционном поле, и которые будут более соответствовать эпохе и времени, чем Юлия Тимошенко.
Скажите, можно ли ожидать, что теперь после вынесения обвинительного приговора Украина потребует пересмотра газовых соглашений с Россией?
Украина уже потребовала пересмотра газовых соглашений, и этот вопрос рассматривался уже неоднократно. Более того, думаю, что этот вопрос будет в повестке дня предстоящей встречи президентов Украины и Российской Федерации. Украина действительно не может платить те суммы, которые заложены в договорах от января 2009 года, подписанных Юлией Тимошенко. В любом случае, я думаю, что эти переговоры придется пересмотреть. Кроме всего прочего, Украина ищет сейчас альтернативные источники энергетических энергоносителей. И я думаю, что в принципе вопрос сегодня слишком заполитизирован. Как только политизация сойдет, так я думаю, что можно будет договориться с Россией и о поставках газа на более мягких, более приемлемых условиях.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был независимый украинский политолог Константин Бондаренко. Московское время 16:15. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко приговорена к 7 годам лишения свободы. Европейский Союз выразил глубокое сожаление в связи с обвинительным приговором Юлии Тимошенко. Московский городской суд сегодня отобрал коллегию присяжных заседателей, которым предстоит рассмотреть уголовное дело об убийстве болельщика московского «Спартака» Юрия Волкова. В Пекине проходят переговоры премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао и премьер-министра России Владимира Путина. В Подмосковье полиция составила протоколы об административных нарушениях на 7 участников несанкционированной акции обманутых дольщиков. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас очень коротко о наших дальнейших передачах на сегодняшний вечер. Сразу после окончания «Времени свободы» в 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21:00 грани времени, в 22:00... В 22:00 аналитический радиожурнал «Время и мир», в 23:00 «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну а в нашей программе сейчас обзор публикации в международной печати. Сегодня это польская печать. Обзор посвящен состоявшимся в Польше парламентским выборам. Автор обзора – наш варшавский корреспондент Алексей Диковицкий.
«Туск разговаривает о правительстве». С таким заголовком на первой полосе вышла сегодня влиятельная ежедневная газета «Рзечпосполита». Во время воскресного голосования поляки высказали доверие нынешнему правительству и нынешней коалиции гражданской платформы и крестьянской партии. Новый премьер должен быть назначен как можно скорее, а логика подсказывает, что им должен быть Дональд Туск, премьер нынешний, цитирует газета слова президента Бранислава Комаровского. По мнению экспертов, слова которых приводит «Рзечпосполита», две партии, которые правили страной последние 4 года, скорее всего, без проблем договорятся, что касается раздела министерских кресел в будущем правительстве. От новой старой коалиции мы можем ожидать более-менее того, что уже видели. Мало споров, но и мало смелых решений, пишет газета. «Рзечпосполита» подает окончательные результаты голосования, из которых следует, что гражданская платформа получает 206 мандатов, а крестьянская партия 28, что в сумме дает нужное большинство – 234 мандата. Политические обозреватели обращают внимание также на ситуацию вокруг партии левого толка, которые вошли в Сейм. Союз левых демократов получил рекордно низкую поддержку – 8%, что является свидетельством кризиса в этой партии. Партии, которая 10 лет назад правила страной, в состав которой входят несколько бывших премьер-министров, спикеров Сейма, министров. Однако другая партия, которую также можно отнести к левой части польской политической сцены, движение Полякота, получила 10% голосов. Лидер движения Януш Полякот, бывший депутат Сейма от партии «Гражданская платформа», который наставил парламент и создал собственную партию, рассматривается некоторыми комментаторами как возможный новый лидер польских левых. А перед объединением левых сил и ростом их значения в Польше предостерегает депутат Европарламента Павел Коваль. Лидер консервативной партии «Польша важнее всего», которая, однако, не преодолела 5% барьера и не вошла в Сейм. Мы видим сегодня на польской политической сцене явный поворот влево. Право и справедливость настолько поглощено борьбой со своим основным и так выигравшим выборы соперником гражданской платформы, что не замечает этой тенденции. А ведь польская политическая сцена находится сегодня под угрозой левацкой идеологии. Это угроза для здравого смысла и общественного спокойствия.
Здравого рассудка и для спокойствия общественного.
Еще одна тема сегодняшних публикаций в прессе и обсуждения в теле- и радиопрограммах – низкая явка. В парламентских выборах проголосовали менее половины поляков. Бывший президент Польши Лех Валенса высказал в эфире телеканала ТВН-24 обеспокоенность низкой избирательной активностью своих сограждан. Я обеспокоен тем, что столько людей не голосует. Когда не идет на избирательные участки аж половина людей, имеющих избирательные права, то это опасная ситуация. Нужно глубоко над всем этим задуматься, потому что возникает ситуация, когда можно оспаривать демократические механизмы. Демократия – это когда выбирает большинство, а у нас большинство не выбирает, а не идет на выборы. Сомнительная ситуация, нужно хорошенько подумать над этим.
Есть там, где есть большинство, а большинство не брало участие.
Газета «Выборча», в свою очередь, в статье «Костел проиграл 2 раза», пишет о том, что все больше поляков не обращают внимания на то, к кому из политических сил благосклонна польская католическая церковь. Католическая церковь является одной из сторон сильно проигравших минувшие выборы. Поражение права и справедливости, а также 10% голосов для антиклерикального движения Полякота показывают, что все больше людей равнодушны к оглашаемому епископами железному набору опасностей, пишет газета «Выборча». В номере есть также интервью с единственной в мире депутатом-трансвеститкой Анной Гродской, которая баллотировалась в Кракове и вошла в Сейм консервативной, как принято считать, Польши. Кроме того, в польском парламенте мандат получил Роберт Бедрань, известный в стране активист движения, которое борется за права гомосексуалистов. Что о результатах выборов думают представители католической церкви в Польше? На такой вопрос газеты отвечает епископ Тадеуш Пиронек. «Думаю, что холодный душ всегда полезен тем, кто уж очень разогрелся. Думаю, придет момент отрезвления». Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Продолжаем программу «Время свободы». Премьер-министр России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. Многие эксперты уже называют этот визит показательным, учитывая принятое недавнее решение Путина баллотироваться в президенты. Моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Москве Динара Седикова, побеседовала с директором Центра исследований Восточной Азии Александром Лукиным.
Китай один из крупнейших инвесторов в российскую экономику. Основное количество инвестиций идет в Сибирь и Дальний Восток. То есть он может внести вклад большой в развитие Сибири и Дальнего Востока. Китай, например, один из трех крупнейших стран по выездам российских граждан, в том числе туристов. Китай потребляет большое количество российской нефти. Россия входит в пятерку крупнейших экспортеров. Китай играет большую роль в деле диверсификации российского экспорта нефти. Там же единственный нефтепровод, который в России идет не на запад, а на восток, пока идет в Китай. Ну, когда построят ВСТО окончательно, он будет идти еще до там берега Тихого океана, но пока он только в Китай заходит. Так что в экономическом плане Китай играет большую роль.
В плане политики на прошлой неделе премьер признался, что даже опасается экономического лидерства Китая в мире. И вот его визит сегодняшний, что тогда означает? Это просто шаг к сотрудничеству? Или поворот на восток, как уже говорят некоторые эксперты?
Ну, конечно, будут принимать как будущего президента и окажут большой почет неформального характера. Китай вообще к Путину относится хорошо, очень считают, что... Ну, и к нас. Когда он был президентом, он восстановил управляемость, сделал Россию более предсказуемым партнером и более стабильным, в отличие от Ельцина там, и Горбачева, к которым они относятся хуже гораздо. Ну и политически Путин им гораздо более понятен. Эта система, которая при нем установилась, она гораздо ближе к китайской, чем всякие политические инновации, которые разные люди предлагают. Большим энтузиазмом отнеслись вот к решению того, что именно Путин будет выдвигаться. Кстати, в его президентстве были достигнуты большие успехи в двусторонних отношениях. В 2001 году он подписал договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, базовый договор. В 2004 году решены окончательно все территориальные проблемы между нашими странами. Поэтому его еще связывают с особенно хорошими отношениями именно с Китаем.
Основные, какие вы могли бы назвать реформы, которые, может быть, могли бы применить в России?
Китай бурно развивается, демонстрирует примерно 10% рост на протяжении 30 лет. Он перешел успешно от плановой экономики к рынку не за счет разрушения государственного сектора, а за счет приращения частного сектора, в отличие от всей, которая провела приватизацию, да, в результате чего особенно ничего нового создано не было, а просто государственный сектор был приватизирован. В Китае частный сектор – это вновь созданный сектор. После того, как он развился, были проведены некоторые реформы госпредприятий, которые там, акционирование произошло. Я бы сказал, что главный урок для России – это не копировать какие-то конкретные меры Китая, а необходимость найти пути, которые подходят для нашей страны и которые даст такой же экономический рост. Пока ни один наш лидер этого сделать не смог, а только разговоры.
Это был директор Центра исследований Восточной Азии Александр Лукин. О нынешнем визите Владимира Путина в Китай с ним беседовала корреспондент Радио Свобода в Москве Динара Седикова. Продолжаем программу «Время свободы». Длившиеся несколько месяцев социальные демонстрации в Израиле окончились практически безрезультатно. Выводы государственной комиссии, которая была сформирована специально для того, чтобы выдать рекомендации по улучшению положения среднего класса, не устроили ни одного из лидеров палаточного протеста в Израиле. По выражению этих лидеров, предложенные изменения были недостаточно социальны. Но при этом на вопрос о том, кто должен финансировать выдвинутые социальные инициативы, ответить никто так и не смог, рассказывает наш корреспондент в Израиле Элла Котлер.
После окончания массовых демонстраций возобновился забытый на фоне палаточного протеста потребительский бойкот, с которого, собственно, и началась социальная революция в Израиле. Как обнаружилось минувшим летом, производящийся в Израиле творог коттедж, который многие здесь считают одним из потребительских символов страны, стоит в США вдвое дешевле. Начался бойкот крупных производителей молочной продукции в Израиле. По окончании палаточного протеста этот бойкот расширился до внушительных размеров. Социальные сети занимались сравнением цен на продукцию концерна Тнува в Израиле и аналогичных товаров за рубежом. Также звучали призывы к новому бойкоту продукции концерна. Возле крупных супермаркетов проходили демонстрации, участники которых призывали соотечественников хотя бы временно прекратить приобретать определенные товары. Ценовой политикой концерна заинтересовалось антимонопольное ведомство, и 25 сентября его сотрудники посетили штаб-квартиру Тнувы из-за того, что руководство компании отказалось предоставить необходимую финансовую документацию. В тот же день допросили генерального директора компании – за Виткоин. Ее подозревали в сокрытии информации о соглашениях компаний с сетями розничной торговли и о других методах контроля над рынком для увеличения прибылей. Коэн сообщила об уходе в отставку со своего поста как минимум до окончания расследования. 2 октября компания Тнува внезапно объявила о снижении цен на некоторые виды своей продукции, объяснив это тем, что снизились закупочные цены на сырье. Вскоре о снижении цен заявили и другие крупные компании, работающие в той же нише рынка – Штраус и Тара. Зеев Фрайман, израильский экономический обозреватель телеканала RTVI, прокомментировал Радио Свобода ситуацию с потребительской революцией и ее последствиями в Израиле.
Я бы не стал связывать напрямую праздничный протест, то, что принято в Израиле называть социальным протестом, и потребительское изменение сознания у израильтян. Но, безусловно, эти вещи каким-то образом связаны. С моей точки зрения, палаточный протест провалился, поскольку вылился только в демонстрации и в неумные требования. А вот потребительский протест явно принимает все более и более внятные формы. В первую очередь, поскольку он направлен на совершенно конкретные вещи, не требует ничего невероятного. К сожалению, в протяжении последних, как минимум 15 лет, израильтян приучали к мысли, что продукты естественным образом все время дорожают. Доллар вверх ползет, и инфляция у нас поднимается. В результате мы пришли к ситуации, когда продукты, производимые израильскими фирмами за границей, стоят дешевле, чем в Израиле. Совершенно очевидно, этого быть не может.
Эксперт отмечает, что гражданские протесты могут привести к изменению положения на потребительском рынке Израиля.
К сожалению, в Израиле сработали два фактора. Первый – это жадность компаний, которые, уверовав в то, что израильский потребитель больше трындит, извините за неэкономический термин, чем предпринимает какие-то реальные действия, потихоньку, по 10 огород, по пол шекеля, по 2 шекеля, накручивали цену, накрутили их, в общем-то, в неразумительных размерах. И то, что проснулся израильский потребитель, начал организовываться, доказал, что он в состоянии воздействовать на крупные фирмы, с точки зрения, безусловно, позитивная вещь, поскольку проснулись, во-первых, правительственные государственные структуры, которые упустили контроль. Они не должны вмешиваться в смысле производства, не должны держать руку на пульсе, они это упустили. Во-вторых, оказалось, что крупные фирмы, которые до сих пор относились к израильскому потребителю как к кому надо дать выпустить пар, а цены снижать не надо, оказалось, что израильский потребитель может реально оказать очень-очень серьезное воздействие. Я искренне надеюсь, что это начнет переползать на другие сферы, на топливо, на средние фирмы. На мелкие я бы не хотел, чтобы это переползало, поскольку мелким фирмам и так не просто живется в Израиле.
Зеев Фрайман призывает к организации общественного контроля за ситуацией на потребительском рынке.
С моей точки зрения, потребительский протест начал формироваться далеко до победы, и о победе говорить пока не приходится, несмотря на то, что первое завоевание есть. С моей точки зрения, потребитель израильский проснулся. Это уже само по себе очень мощное явление. Дальше потребитель должен доказать, что он в состоянии удержать то, что называется темп движения. Если будут ограничены потребительские протесты только 2-3 фирмами или десятком наборов продуктов, это будет плохо. Потребительский протест, с моей точки зрения, должен вылиться. То, что принято называть общественный контроль за ситуацией на рынке.
Несмотря на понижение цен крупными концернами, ранее заявлявшими, что они работают чуть ли не себе в убыток, протест не угасает. Лидеры бойкота настаивают на том, что цены на некоторые продукты должны спуститься как минимум на 30%. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко приговорена к 7 годам лишения свободы. Суд признал ее виновной в превышении должностных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году и обязал выплатить компании «Нафтогаз Украины» около 200 миллионов долларов. Тимошенко заявила, что не согласна с приговором и обжалует его в Европейском суде по правам человека. Европейский союз выразил глубокое сожаление в связи с обвинительным приговором, вынесенным Юлией Тимошенко. Еврокомиссия назвала приговор политически мотивированным и заявила, что он может отразиться на развитии отношений между Украиной и ЕС. Московский городской суд сегодня отобрал коллегию присяжных заседателей, которым предстоит рассмотреть уголовное дело об убийстве болельщика «Спартака» Юрия Волкова. Рассмотрение дела по существу назначено на 12 октября. 22-летний Волков был убит в июле 2010 года в драке в центре Москвы. Обвинения предъявлены двум уроженцам Чечни. В Пекине проходят переговоры премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао и премьер-министра России Владимира Путина. Их главная тема – подготовка контракта о поставках в Китай российского газа в течение ближайших 30 лет. Стороны пытаются преодолеть разногласия относительно цены на газ. В Подмосковье полиция составила протоколы о административных правонарушениях на 7 участников несанкционированной акции обманутых дольщиков. Как сообщили Интерфаксу, в региональном управлении МВД задержанные ногинские активисты пытались помешать проезду автомобильного транспорта. Среди 16 белорусских чиновников, в отношении которых Европейский Союз ввел вчера санкции, министр по налогам Владимир Полуян, а также судья и работники прокуратуры, причастные к уголовному преследованию правозащитника Олеси Беляцкого. Расширенный список лиц, чьи активы въезд заморожены, в отношении которых введен запрет на въезд в Европейский Союз, обнародован сегодня. Это была краткая сводка последних известий, наши новости, эксклюзивные материалы. Радио «Свобода» всегда и на нашем сайте в интернете, его адрес www.svobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире нашей программы главного редактора сайта Людмилу Телин, которая традиционно в этой части программы «Время свободы» представляет наиболее интересные материалы нашего сайта. Людмила, вам слово.
Добрый день, Андрей. Я думаю, что наши слушатели уже обратили внимание на материал, который посвящен новым подробностям о деле Байкал Финанс Групп. Он звучит сегодня в эфире, но его текстовая версия размещена на сайте, и там идет уже бурная дискуссия, в которой наши читатели и слушатели могут поучаствовать. Я имею в виду интервью с бывшим чиновником Роскомимущества Максимом Дударевым, который занимался организацией скандально известного аукциона, на котором продавался главный актив ЮКОСа – «Юганскнефтегаз», и где появилась та самая загадочная компания под названием «Байкал Финанс Групп». Я думаю, что у этой истории будет продолжение, и мы, конечно, будем за ней следить. Автор материала Елена Власенко. Я очень рекомендую его почитать всем тем, кого интересует судьба ЮКОСа. Более полной версии в тексте на сайте Радио Свобода. Звук, кстати, там же будет, и его можно будет послушать, те, кто не успеет послушать это в эфире. Что касается других материалов. Сегодня обновила свой блог Марина Салье, известный оппонент Владимира Путина и автор известного доклада о деятельности Путина в питерской мэрии. Она неоднократно выступала на Радио Свобода, в том числе и в своем блоге, который она регулярно обновляет. Сегодня ее новый пост посвящен тому, как добиться мирного устранения Путина от власти. Марина Салье излагает свое видение этой проблемы и очень тщательно и подробно расписывает свою тактику. Есть, как всегда, обновление и в разделе «Видео». Я бы обратила внимание на сюжет Александра Кулыгина. Он называется «Телезвезду ушли в кондукторы». Это репортаж из Рыбинска. На самом деле, это вполне такой документальный кинофильм. Посмотрите, не пожалеете. И я хочу проанонсировать очередную прямую видеотрансляцию радиопрограммы «Время гостей». Сегодня в студии Михаила Соколова будут экономисты Михаил Делягин и журналист, пишущий на экономическую тему, Николай Вардуль. Они будут говорить об экономике, но начнут, разумеется, ситуация, связанная с Юлией Тимошенко. Можете не только слушать, но и смотреть на сайте Радио Свободы. И все новости, которые касаются Тимошенко, собраны в сюжете дня. Он стоит на главной странице сайта и обновляется в режиме онлайн.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта Радио Свобода Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода». Сегодня завершаются групповые отборочные матчи чемпионата Европы по футболу, который пройдет будущим летом на стадионах Польши и Украины. Сборная России практически обеспечила себе место в финальной стадии турнира. Сегодня она играет с командой Андорры, занимающий сейчас последнее место в группе, которая не набрала ни одного очка пока. Сборной России для выхода в финал Евро-2012 с первого места достаточно сыграть в ничью. О других перипетиях нынешнего отборочного цикла я беседую со спортивным обозревателем «Свободы» Алексеем Кузнецовым.
Пока что ситуация в группе такова: у России 20 очков, у Ирландии 18, у Армении 17. И в случае победы, скажем, России над Андоррой и Армении над Ирландией, именно Россия и Армения выйдет в следующий, вернее, Россия выйдет напрямую, а Армения попадет в стыковые матчи. Но Ирландии достаточно сыграть с Арменией в ничью на своем поле.
Если говорить о других группах, то какие команды, на ваш взгляд, преподнесли наибольшие сюрпризы в этом отборочном цикле?
Ну, сейчас, по крайней мере, известны уже 7 команд, которые завоевали путевки или получили их. Из 7 из 16, я их перечислю, это организаторы турнира Украина и Польша, и команды, досрочно занявшие первые места в группе: Германия, Италия, Нидерланды, Англия и Испания. Как видим, все гранды свои места заняли. Ну, а что касается остальных мест, то там, скажем, с Францией пока непонятно, кто займет первое место. Место в группе «Д», где играет французская сборная. Как раз сборная Франции в последнем туре играет за Боснией и Герцеговиной. У Франции 20 очков, у Боснии 19. Вот Босния и Герцеговина, на мой взгляд, команда, которая проявила себя очень ярко в этом турнире. А в группе «Е», где Нидерланды уже вышли на первое место, Швеция имеет 21 очко, Венгрия 18. И в последнем матче Швеция играет с Нидерландами дома, а Венгрия также на своем поле с Финляндией. Здесь тоже касательно стыкового матча ничего неясно. По-моему, очень уверенно проводит финальный турнир команды Греции, которая сейчас лидирует в группе F. И также точно неплохо сыграла Черногория, которая фактически обеспечила себе уже второе место, то есть участие в стыковых матчах. А вот англичане в последней встрече, несмотря на то, что они уже завоевали путевку в финальный турнир, матч с черногорцами провели не очень уверенно, сыграли 2-2 и потеряли своего лидера Уэйна Руни, который получил серьезную травму. Ну и, наконец, в группе А ситуация такая, что испанцы набрали 21 очко и уверенно заняли первое место, а вот Шотландия и Чехия 10-11 очков соответственно. Тоже трудно сказать, кто из этих двух команд займет второе место, позволяющее сыграть в таковых матчах. Но и Шотландия, и Чехия — это команды, которые, безусловно, достойны сыграть в финальной части турнира, но вот получается, что одна из них борьбу будет вынуждена прекратить. Еще бы я отметил сборную Эстонии. В таблице группы С эстонцы идут на втором месте сейчас. Это выдающийся результат, у них 16 очков, а у Сербии 15, и эстонцы свои матчи уже завершили, а Сербия играет в гостях со Словенией. В общем, у эстонцев есть шансы выйти в групповой этап чемпионата Европы, и если это случится, это будет, по-моему, главная сенсация.
Спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программа «Время свободы» продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска Ольга Серебряна.
Российские блогеры обсуждают известие о смерти в московском следственном изоляторе директора школы Андрея Кудаярова. Он был арестован в мае текущего года по подозрению в получении взятки и, по предварительной версии, умер от сердечной недостаточности. Череда новостей последнего времени показывают, что условия содержания в российских тюрьмах, где человек находится до вынесения приговора, порой оказываются страшнее самого приговора. Однако вопросы об этом надо задавать не только руководителям тюрем, но и судьям, считает пользователь Антимил.
Чем был так опасен директор школы, взятый с поличным, что его непременно надо было запирать до суда? Он что, мог сбежать за границу? Он что, избил бы свидетеля? Заказал бы следователя? Какими вообще соображениями руководствовался судья, принимая решение о заключении под стражу интеллигентного в сущности человека? Почему говорят о возможной виновности сотрудников СИЗО, но стесняются спросить судьи? Нет, не сотрудники СИЗО его определили в камеру. Не сотрудники СИЗО должны вычленять подозреваемых в кражах, убийствах, сотрудников ОПГ или взяточников. Для сотрудников СИЗО человек, попавший в камеру, попал туда потому, что представляет угрозу обществу. А вот представляет ли человек угрозу обществу, принимает решение только судья. И почему он решил, что Кудаяров опасен для общества, очень бы хотелось понять.
Антон Носик также возлагает основную вину на судебную систему.
Две очень показательных истории об особенностях российского правосудия в новостях за один сегодняшний день. 48-летний директор московской школы номер 1308 Андрей Кудаяров умер в СИЗО Пресня. Тем временем Иван Шинкаренко, главарь питерской банды черных риэлторов, убивший 8 человек и похитивший 11 с целью завладения их квартирами по подложным документам, скрылся в неизвестном направлении в момент вынесения ему приговора. Потому что наш самый гуманный в мире суд не нашел причин ограничивать свободу Шинкаренко. Иногда мне кажется, что судебная система – самый страшный гнойник в нашей унылой правоохранительной клоаке. Хуже продажных ментов, хуже сторчавшейся наркополиции, хуже прокуроров, крышующих игорный бизнес. Потому что суд, в отличие от пресс-хаты и обезьянника, это последняя надежда гражданина на справедливость. И когда Фемида поворачивается к обществу евсючьим своим мурлом, то всякая надежда умирает безвозвратно.
Возмущение неэффективностью российской исполнительной судебной власти в борьбе с коррупцией – тема традиционная не только для блогеров, но и для первых лиц государства. Однако у последних она перемежается с такими заявлениями, что впору усомниться в реальности происходящего, отмечает шеф-редактор русского журнала Александр Морозов.
О чем же тут писать, когда Медведев цитирует Сталина, Песков хвалит Брежнева, федеральные деньги Кадырову послал Аллах – это уже какая-то буквально чертовщина.
В западных блогах обсуждают беды, одновременно постигшие христиан в таких разных странах, как Египет и Польша. Кровавые столкновения между христианами, коптами, мусульманами и армией, закончившиеся гибелью 24 человек в Каире, можно считать следствием того, что христиане представляют собой меньшинство, права которого при отсутствии демократических механизмов ничем не обеспечены. В Польше, где почти 90% населения составляют католики, политические потери христиан объясняются как раз наличием исправно работающей демократии. О ситуации в Египте рассуждает на сайте британской Guardian Уильям Далримпл.
Изначально демонстрации на площади Тахрир были образцом межрелигиозного единства. Мусульмане и христиане защищали друг друга от нападений полицейских и хулиганствующих наемников. Однако с ростом неопределенности после падения режима Мубарака стал расти и накал антикоптских выступлений, в ходе которых армия не особенно стремилась предотвращать насилие. В мае полиция просто закрывала глаза на горящие церкви, тем самым поощряя толпу чинить беззаконие. Вчера находящиеся под ее контролем СМИ пошли на шаг дальше, призывая граждан защитить армию от преследований, как они выражались, христианских банд. Дилемма, стоящая перед коптами, отражает непростое положение христиан по всему Ближнему Востоку. Престарелый глава коптской церкви Шенуда до самого конца поддерживал Мубарака, никак не реагируя на то, что копты вышли на площадь Тахрир вместе со всеми. Точно так же христианская церковь в Сирии до сих пор официально поддерживает режим Асада, хотя активисты-христиане играют не последнюю роль в оппозиции. Многие боятся, что арабская весна обернется на Ближнем Востоке последней христианской зимой.
В Польше огромным ударом по христианским позициям может считаться хороший результат на выборах политического движения «Поликот». Уильям Ли Адамс в блоге Global Spin на сайте Time характеризует его следующим образом.
Партия, названная по фамилии ее склонного к эпатажу лидера Януша Поликота, настроена резко против церкви, выступает за права геев и свободный доступ к абортам. Среди кандидатов от этой партии, претендующих на место в Сейме, 57-летний транссексуал Анна Гроцка. Она будет представлять Краков, родной город покойного папы Иоанна Павла II.
Автор блога «Armchair Manifesto» оценивает крупное поражение консервативно-христианской идеологии в Польше исключительно позитивно.
«Я страшно рад, что столько поляков проголосовали за партию, стремящуюся расширить их сексуальные и репродуктивные свободы. То, что электорат отверг консервативную партию «Право и справедливость», тоже исключительно хорошо с точки зрения прав и свобод. Напомню, что когда Ярослав Качинский, лидер «Права и справедливости», был мэром Варшавы, он запрещал гей-парады».
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Автор сегодняшнего выпуска Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Юлия Тимошенко приговорена к 7 годам лишения свободы по обвинению в превышении должностных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Европейский Союз выразил глубокое сожаление в связи с приговором Юлии Тимошенко. Московский городской суд отобрал коллегию присяжных заседателей, которым предстоит рассмотреть уголовное дело об убийстве болельщика «Спартака» Юрия Волкова. В Пекине проходят переговоры премьера Госсовета КНР Вензябау и премьер-министра России Владимира Путина. В Подмосковье полиция составила протоколы об административных правонарушениях на 7 участников несанкционированной акции обманутых дольщиков.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Юлию Тимошенко признали виновной.
Комментарии экспертов.
Каково значение парламентских выборов в Польше для России?
Право автора.
Михаил Соколов, а Дмитрий Медведев. Ученики Иосифа Сталина.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Россия в случае необходимости примет участие в решении долговых проблем европейских стран, в частности Испании. Об этом заявил помощник президента Аркадий Дворкович. Но стоит ли российским властям оказывать финансовую помощь Европе? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Россия ожидает, когда европейские страны объявят конкретную и понятную стратегию выхода из кризиса. Если в рамках этой программы будет необходима поддержка со стороны России, мы готовы ее оказать, заявил помощник российского президента Аркадий Дворкович. В частности, по его словам, вопрос выкупа испанских долговых бумаг обсуждался на переговорах теперь уже бывшего министра финансов Алексея Кудрина и министра иностранных дел Сергея Лаврова с министром экономики и финансов Испании Еленой Сальгадо. Согласно действующему российскому законодательству, формально в долговые обязательства ряда наиболее развитых стран могут размещаться средства резервного фонда и фонда национального благосостояния. Испания и другие проблемные государства Европы в этот список не входят. Однако, по словам директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимира Брагина, для России было бы правильно оказать поддержку этим странам за счет иных источников.
Помочь проблемной стране, дефолт которой может вызвать там, в том числе и последствия экономический кризис в России, это, мне кажется, не самая плохая идея. И тот факт, что золотовалютные резервы будут там использоваться для покупки облигаций Испании, там Италии, даже хоть той же самой Греции, это, мне кажется, тактически очень правильный шаг, потому что в таком случае у нас снижаются риски, связанные с дефолтами, ну, или, по крайней мере, откладываются на какой-то срок. Опять же, на это благоприятно будет сказываться на ценах на нефть, на общем отношении к экономике, отношении к рискам. И, соответственно, там, это в том числе будет положительно сказываться и на России.
Более сдержанная позиция у бывшего заместителя председателя Центрального банка России, первого вице-президента Ассоциации региональных банков страны Александра Хандруева. Он считает, что при принятии решения об оказании помощи проблемным государствам еврозоны финансовым властям следует тщательно просчитать все его последствия.
Я думаю, что вопрос помогать или не помогать – это вопросы филантропические, которые не относятся к финансовой политике. Финансовая политика исходит из бюджетных ограничений и финансовых интересов государства. Поэтому здесь благотворительности быть, на мой взгляд, не должно. Почему Россия должна кому-то помогать? Достаточно сказать, что весь мир, когда покупает американские госбумаги, он помогает США. Когда покупают ценные бумаги, даже Германии помогают Германии. Но это другая проблема, другая тема.
Тем не менее, по словам Владимира Брагина из управляющей компании «Альфа-Капитал», Россия сегодня вполне может потратить до 20% своих золотовалютных запасов, превышающих 500 миллиардов долларов, на покупку долговых бумаг, находящихся в кризисе стран Европы. Тем более, что эти резервы, по его словам, непосредственно на поддержку национальной экономики использовать нельзя.
Прибыль здесь, она очень второстепенна. Золотовалютные резервы, этой вещью можно кичиться перед избирателями. Это является вещью, ну, скажем, таким показателем, там, например, чистого долга страны, да, так называемого, когда мы из внешнего долга вычитаем золотовалютные резервы. Этим можно, там, не знаю, рассказать, там, как замечательно у нас в стране там обстоит дело там, с экономической стабильностью, да, что вот, дескать, золотовалютные резервы растут. Но золотовалютные резервы изначально это побочный продукт искусственного занижения курса национальной валюты, да, которая в противном случае бы укрепилась, и из-за этого убился бы у нас экспорт. Поэтому почему эти резервы должны обязательно приносить доход или использоваться для безубыточных транзакций, мне, честно говоря, не до конца понятно.
В том, что возможная помощь проблемным странам еврозоны не должна быть связана с вопросами получения выгоды, уверенный президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Однако он также считает, что все решения России на эту тему должны быть скрупулезно подготовлены.
Вообще, это философский вопрос, выгодно ли помогать. Я придерживаюсь той позиции, что помогать всегда выгодно, потому что добро возвращается добром. Другое дело, что все всегда надо делать с умом, то есть должно быть в коня корм. И если у России есть возможность оказать, протянуть руку помощи в тяжелой, сложной ситуации одной из европейских стран, и это делается осмысленно, это делается ради того, чтобы мы воспринимались должным образом, и, соответственно, могли бы рассчитывать на адекватное отношение к себе, то это, конечно, идет всегда на пользу.
Пока представители российского руководства говорят о возможной поддержке европейских стран за счет покупки их государственных долговых бумаг. Но может ли Россия в перспективе использовать свои финансовые резервы для пополнения, например, антикризисного европейского фонда? Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.
Вот тут возникает вопрос. Да? Одно дело – это покупка облигаций стран. Второе дело – это уже участие в таких более, там, скажем так, интимных инструментах, интимных фондах, непосредственно для спасения там, еврозоны. Мне кажется, что все-таки европейцы осторожно относятся ко всем суверенным фондам. В Европе не очень любят китайский капитал, его точнее опасаются. Точно так же, я думаю, там опасаются российского капитала, ближневосточного, возможно, тоже как-то так настороженно. Да? Поэтому я думаю, что вот здесь как раз будут определенные ограничения, в частности, политические, и, мне кажется, вот далеко здесь продвинуться не удастся.
Впрочем, пока заявление помощника президента России Аркадия Дворковича остается во многом лишь его частным мнением. Другие чиновники из администрации главы государства или правительства ничего не говорили о возможности поддержки проблемных европейских стран.
Это была «Экономическая панорама». Автор сегодняшнего выпуска – обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Сразу два социологических центра, аналитический центр Юрия Левады и фонд «Общественное мнение» исследовали отношение российского населения к отставке министра финансов Алексея Кудрина. Об этом в рубрике «Общественное мнение». Ее на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
По данным ФОМа, решение президента отправить в отставку Алексея Кудрина одобрили 23% опрошенных. Отрицательно отнеслись к нему только 13%. При этом отношение к самому бывшему министру финансов в целом скорее положительное, чем отрицательное. О результатах исследования рассказывает доктор социологии Лариса Паутова.
Прежде всего, необходимо отметить, что россияне, конечно, в последнее время стали обладать больше информации про Алексея Кудрина, но в целом узнаваемость его не очень высока. Мы не можем сравнить эту личность с такими, как Медведев, Путин или другими крупными политиками. В целом только 14-12% россиян в последнее время заявляли, что относятся хорошо к Кудрину, и 7-6% говорили о том, что относятся к нему плохо. Соответственно, чуть меньше половины не знали, как в целом относиться к этому политику. Иными словами, мы понимаем, что Кудрин, безусловно, ярко заметная фигура на политическом небосклоне и финансовой политике. Однако для обычных россиян это фигура далекого московского, пусть и федерального чиновника. И эта фигура не имеет какого-то ярко выраженного смыслового содержания. И, соответственно, его отставка провоцировала самые разные, ну, не совсем глубокие оценки.
Каковы доводы тех, кому пришлась по душе отставка Алексея Кудрина?
Вообще, честно говоря, их можно поделить в пары позиций. Ну, допустим, те, кто одобряет, говорят, что он завалил финансовую политику. А те, кто не одобряет, наоборот, говорят, что он единственный толковый политик. И следующая пара. Те, кто одобряет, говорят, что не доверяют Медведеву, что ему виднее, и что вообще нельзя выражать свое мнение, вот, открытое несогласие президенту. А те, кто не одобряет, напротив, говорят, что каждый имеет право высказывать свое мнение. Мы вообще в стране свободно живем. Ну, соответственно, вот такие вот пары понятий, они прослеживаются. Ну, то есть, в общем-то, известное такое противостояние государственников с одной стороны и либералов с другой стороны.
А какие доводы приводят те, кто не одобряют отставки Алексея Кудрина?
корреспонденты, которые не одобряют отставку Кудрина, так или иначе воспроизводят либеральные версии, которые мы в последнее время видели в СМИ и в интернете. В частности, они уверены, 5%, правда только, уверены, что Кудрин единственный хороший специалист, который что-либо понимает в финансовой политике, что это опытный финансист, и именно он смог вывести удачно страну из кризиса. Также противники отставки Кудрина считают, что все-таки мы пытаемся жить в демократичной, свободной стране, и, соответственно, каждый имеет право высказать свое мнение, даже высказать это мнение президенту. 3% считают, что он был прав, что пытался просто отстоять свою точку зрения. И, наконец, единицы, а точнее 1% респондентов, уверены, что Медведев занял необдуманную, несправедливую позицию, что был импульсивен, слишком жесток, его политика была непродумана и нерационально, что нельзя было принимать такие эмоциональные решения.
Социолог Лариса Паутова, фонд «Общественное мнение». По данным другой социологической компании «Левада-центра», 37% опрошенных считают решение об отставке Алексея Кудрина правильным и 21% неправильным. У 42% граждан нет ответа на этот вопрос. А каковы причины отставки? Четверть респондентов полагают, что Кудрин продемонстрировал неуважение к президенту Медведеву. По мнению 21% граждан, президент отправил Кудрина в отставку, чтобы самоутвердиться, не показаться слабым в аппаратной борьбе. По предположению 16% россиян, Владимир Путин собирается изменить финансово-экономическую политику в стране, и поэтому Алексей Кудрин оказался не нужен. И только 18% опрошенных предполагают, что бывший министр финансов плохо справлялся со своими обязанностями.
«Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет моя московская коллега Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Коротко о центральной теме следующего часа нашей программы. В Праге завершилась ежегодная международная конференция под названием «Форум-2000». Она организована бывшим президентом Чехии Вацлавом Гавелом. Эта конференция впервые прошла еще в 1997 году. В этом году на обсуждение была вынесена тема взаимоотношений правового государства и демократии. Мы подробно расскажем о работе форума в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Мы вернемся и к теме вынесения обвинительного приговора Юлии Тимошенко. Напомню, что она признана виновной в превышении полномочий на премьерском посту в 2009 году при заключении контрактов с «Газпромом», приговорена к 7 годам заключения. И по этому поводу уже Европейский Союз выразил глубокое сожаление. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы продолжим после объявления и выпуска последних известий.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ура! Дональд Туск! Дональд Туск!
К уголовной ответственности привлечены 3 бывших сотрудника уголовного розыска.
Что касается ситуации на севере Косово, то мы должны здесь исходить из принципа верховенства закона.
На Украине готовилась операция по физическому устранению Мельниченко.
Нам противостоит множество снайперов. Они также выпускают...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир «Радио Свобода».